сказал глава китайского правительства.
Говорит Радио Свобода.
Россия готовится к уличным беспорядкам.
Это откровенно коричневая угроза. Под лозунгами, под которыми обычно всегда происходят коричневые бунты. Коррупция, засилье инородцев, бей хача, ожидая очкарика.
Владимир Путин досрочно вынес приговор по делу ЮКОСа.
Счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Тоже хищение. Мы должны исходить из того, что преступление господина Ходорковского в суде доказано.
Гений стрит-арта поддержал группу «Война».
Активисты группы «Война» всегда готовы к бою. Скоро вы увидите новые акции «Бессмертные непобедимой войны».
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя прошла под впечатлением беспорядков на Манежной площади и в московском метро 11 декабря. В интернете распространились сообщения о том, что готовятся новые столкновения. В среду более 1000 человек были задержаны в различных районах Москвы, прежде всего возле Киевского вокзала и торгового центра «Европейский», где собиралась радикально настроенная молодежь. Затем стали распространяться слухи о том, что беспорядки могут случиться в субботу на Манежной площади и в районе Останкино. Наш корреспондент Мумин Шакиров расскажет о том, что происходило сегодня в Москве. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Пикет у телецентра Останкино был согласован с властями. В роли организатора выступили активисты Национал-демократического альянса. На улице Академика Королева звучали следующие лозунги.
Мы патриоты! Мы не фашисты! Мы патриоты! Мы не фашисты!
Руки вперед! Руки вперед!
Участники акции не согласны с тем, как пресса и телевидение освещают последние массовые выступления граждан в Москве и в других городах России.
СМИ достаточно лживо освещают проблемы, связанные с русским национализмом. Например, задержана сегодня, как сообщает пресса, банда 14-15-летних подростков, которые якобы являются организатором погромов на Манежке. Совершенно очевидно, что это ложь. Никакие 14-15-летние подростки никакими организаторами быть не могут. Это раз. Во-вторых, то, что произошло на Манежной площади, то, что произошло около торгового центра Европейского, то, что происходит здесь, это никоим образом не погром. Реально, это восстание Спартака. Это восстание граждан за свои гражданские права.
Это был один из организаторов пикета Владимир Тор. Однако в ходе акции между участниками произошел конфликт. Ораторам от Национал-демократического альянса мешали говорить неизвестные молодые люди.
Все, кто не поддерживает людей, пришедших делать пиар, давайте крикнем «Позор!
Позор!»
Я хочу, чтобы вы это показали, чтобы люди никоим образом не приравнивали себя к людям, которые пытаются делать себе пиар и каким-то образом пролезть во власть.
Скажите, а чем отличается ваша позиция?
Совсем недавно по телевизору показывали
наша
человека,
это наша позиция,
который пришел делать зиги-заги около Европейского центра.
Это человек опознан.
Человек, бывший член нашистов. Собственно говоря, мы сейчас имеем на площади представителей кремлевских молодежных организаций.
В итоге активисты Альянса, которых было несколько десятков человек, отделились от основной массы протестующих и спокойно стояли в сторонке с плакатами и беседовали с журналистами. А их оппоненты, многие из которых были в марлевых повязках, выкрикивая националистические лозунги и зажигая фаеры, двинулись в направлении Останкинского парка. Бойцы ОМОНа и задержали несколько нарушителей. Остальные участники акции обратились в бегство. Общее количество задержанных за попытки провести несанкционированные акции в разных районах Москвы в субботу составило от 100 до 200 человек. Об этом информационному агентству «Интерфакс» заявили в правоохранительных органах. Среди задержанных есть и уроженцы Северного Кавказа, но данные уточняются, так как многих задержанных милиция сразу отпускает. Дмитрий?
Спасибо, Мумин. Это был наш корреспондент Мумин Шакиров. Один из руководителей Совета объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщил Радио Свобода, что болельщики не имеют отношения к беспорядкам. Акции памяти убитого Егора Свиридова со стороны фанатов организовывались лишь ради восстановления правосудия.
Для нас главное – это расследование убийства нашего друга. Какие-то там всевозможные политические митинги, акции, а мы это расцениваем именно так, потому что непонятно, кто это проводит. Нам интересно. И, в принципе, они только нагнетают обстановку, и для нас они так же неприятны, как и для всех остальных, потому что за всем этим забывается то, что убили просто человека, и убийцы пока не все наказаны, и надо наказать убийц в первую очередь.
Кто же в таком случае стоит за беспорядками? В интернете распространяются снимки молодого человека, вскидывавшего руку в нацистском салюте перед телекамерами. Сообщается, что это один из активистов прокремлевского движения «Наши». Об этом говорили сегодня и на пикете возле Останкино. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль делает такой вывод.
Я считаю, что это организовано властями для того, чтобы использовать накал, существующий в молодежных низах социальных, для дестабилизации ситуации, для того, чтобы реализовать определенные политические планы, повлиять на предвыборную обстановку политическую в России. Естественно, это должно нуждаться в определенной организации, поэтому все, что мы видим, является следствием некоторой оперативной работы, которая целенаправленно ведется сверху через органы внутренних дел, поскольку фанаты являются их полем влияния. Абсолютно опасно, потому что подобная игра практически ставит Россию на грань гражданской войны и распада.
Политолог Руслан Мартагов согласен с тем, что к событиям на Манежной привело, в частности, создание прокремлевских молодежных движений.
События на Манежной площади – это оценка состояния ксенофобии Российской Федерации. Это оценка межнациональной политики государства, которая последние 10 лет, можно сказать, открыто делала ставку на какие-то националистические движения, которые понимаются ими как патриотические. Вот это воспитание вот этих вот селигерских, наших, ваших, местных, неместных. Все это, в конце концов, вот, вылилось в то, что мы наблюдали на Манежной площади. Изрядный градус в обществе добавило вот это вот пиететное такое отношение нашего национального, так сказать, лидера, господина Путина, к некоторым режимам на Северном Кавказе. Это все не остается незамеченным. И это все трактуется как ущемление русского населения и, естественно, вызывает не всегда адекватную реакцию. Такую же точно, как мы и наблюдали на Манежной.
Политолог Андрей Пиантковский объясняет, как ошибки власти, в частности на Северном Кавказе, привели к обострению ситуации.
Мы сползаем в самую настоящую гражданскую этническую войну. Этот фитиль был подожжен властью с двух сторон. Во-первых, на Кавказе ликвидировал всех людей, вменяемых, с которыми можно было вести переговоры. Мы капитулировали по существу перед криминальными структурами и платим контрибуцию. И не только Кадырову. Именно так понимают все ретрансферы и все криминальные элиты других республик. И эта контрибуция идет на их дворцы, золотые пистолеты, а обездоленная, лишенная работы, обозленная, не испытывающая никакого пиетета к высокой русской культуре, молодежь выбрасывается на улицы русских городов. А здесь другая подготовленная такая же группа выросшего поколения детей, потерявших в результате реформ, детей узеров, как они называют, вот тех людей, которые блестяще показала Германика в своем изумительном фильме «Школа». Вот мы увидели вот всех этих пацанов, обездоленных и наполненных гневом на улицах в эти дни. А им рассказали, что в их судьбе виноваты или там дяди в пробковых шлемах, или преступники некоренной национальности. До дяди, до Рублевки им добраться далеко. Вот их и бросили на эту волну. У нас две армии деспирадос натравлены друг на друга. И кто может сейчас встать между ними, я просто не представляю.
В том, что государство причастно к созданию организаций, которые сейчас вышли из-под контроля, не сомневается и политолог Марк Урнов.
Мне кажется, что политическая ситуация предельно напряжена. Очень долго, в течение многих лет, значительная часть элиты нашей
занималась пестованием вот тех самых молодежных экстремистских организаций, которые сейчас вышли на улицу. Насколько они в настоящее время контролируемы, Бог его знает. Но судя по тому, как власть нервничает, по-видимому, в значительной степени контроль утрачен. Та толпа националистически-фашистская, которая бунтовала на площади Манежной, она на самом деле достаточно владеет технологиями флешмобов и собираться может предельно быстро в разных городах, интернет тому помощь. Их огромное количество, значительная часть силовых структур им симпатизирует. Это признают сами силовые структуры. Я больше всего боюсь, что в ответ вот на этот вот разгул безумно злобного псевдо-русского патриотизма начнут развиваться ответные волны, ну, собственно, они уже и пошли, ответные волны национализма мусульманских меньшинств, и это просто будет, на самом деле, если эта волна не будет остановлена, это будет означать конец целостности страны. Это просто откровенно коричневая угроза, под лозунгами, под которыми обычно всегда происходят коричневые бунты. Коррупция, засилье инородцев, государственная машина не работает, мы в кольце враждебного окружения, нас обманули, бей хача, ожидай очкарика. Вот это все мы на сегодняшний день имеем, причем, в общем, молодежь этому симпатизирует.
Публицист Алла Гербер, президент фонда «Холокост», давно предупреждала об угрозе.
20 лет назад я впервые сказала о том, что эта опасность возможна. Когда появились первые неонацистские организации, жалкое общество памяти, тогда уже я говорила, что эта опасность, нужно о ней думать уже сейчас, и преодолеть ее надо было тогда. Тогда, когда все это только начиналось. Но мне говорили, еще не время, и даже Борис Николаевич говорил, что еще не время Ельцин. И вот время нас догнало. Они вышли на площади, их уже не 20, не 70, как когда-то, когда они ворвались в дом литераторов. А сейчас их уже 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч. 65% жителей нашей страны больны ксенофобией. Ненависть чудовищная.
Заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Рутюнов считает, что происходящее – это признак агонии консюмеристской цивилизации.
Из пороков этой цивилизации является профессиональный спорт. Спорт – это очень хорошо, но для детей, для подростков, ему место в школьных дворах. Интерес к спорту – это признак инфантилизма. Но инфантилизм – это есть один из симптомов агонии, загнивания нашей глобальной консумеристской цивилизации. Спорт – это наркотик. Вот вколол себе и забыл о существенных вещах. Миллионы сходят из-за этого с ума. Причем во главе с правительственными деятелями, для которых проведение какого-нибудь чемпионата становится важнее, чем поддержание боеспособности национальной армии. Больше денег на это уходит.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские власти усмотрели в беспорядках происки либералов. Владислав Сурков объяснил, что радикальным националистам подали плохой пример участники стратегии 31, которые добивались права митинговать на площади Маяковского. А вот что сказал Владимир Путин, отвечая в четверг на вопросы граждан.
Нужно пресекать проявление экстремизма со всех сторон, откуда бы они ни исходили. И наша общественность, в том числе и либеральная общественность, должна понимать, и мне кажется, что это все почувствовали, порядок должен быть, и его нужно поддерживать. Государство на то и существует, чтобы обеспечить интересы большинства. Это первое. Второе. Мы много и справедливо критики высказываем в адрес правоохранительных органов. Не случайно и реформы намечены, такие серьезные в этой сфере. Но проводя борьбу с негативными проявлениями в органах правопорядка, нельзя всех мазать одной черной краской. Нужно понять, что эти органы власти исполняют важнейшую функцию в государстве. И нельзя опускать их ниже плинтуса. А то придется нашей либеральной интеллигенции бороденку сбрить и самим одеть каску и вперед на площадь воевать с радикалами.
Впечатление политолога Станислава Белковского от общения Владимира Путина с народом.
Владимир Путин выглядел достаточно вяло, уныло. И, в общем-то, стало ясно, что та политтехнологическая машина, которая на протяжении долгих лет обеспечивала ауру Путина, образ титана и тирана, то ли пришла в негодность, то ли работала полсилы. В общем, прямая линия Владимира Путина с народом содержала в себе намек, что едва ли этот политик собирается идти в президенты в 2012 году. Скорее он уступит эту честь своему молодому коллеге Дмитрию Медведеву. Путин часто путался в показаниях, проявлял вопиющую некомпетентность в ответах на вопросы, нередко вообще не понимал, о чем его спрашивают. Оживлялся и переходил к конкретике Путин только в тех случаях, когда задевали его личные струны, как, например, в случае Ходорковского или оппозиционной партии, создаваемой Михаилом Касьяновым, Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым.
Вот что сказал Владимир Путин об оппозиционных либеральных политиках.
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов. От кормушки оттащили, они поиздержались. Хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся. Они всю Россию распродадут.
Бориса Немцова эта тирада возмутила, и он решил подать на Владимира Путина в суд.
Уровень неадекватности зашкаливает. Это тщательно отрежиссированное обращение, лишний раз тому свидетельство. Он все перепутал. Это он дружил с Березовским в 90-е годы. Это он к нему ходил на день рождения. Это Березовский его выдвинул в президенты. Это он его поддерживал на президентских выборах. А я на самом деле Березовскому не дал «Газпром» захватить. Из-за этого, собственно, и началась война олигархов с правительством. По поводу миллиардов. Чекистская хунта, которая находится у власти, если бы хоть копейку нашла, которую мы своровали, мы бы уже давно сидели. Неужели это непонятно? Это совершенно очевидно. То есть ложь от начала до конца и клевета. А правда стоит в другом, что его дружки за годы его работы президентом и премьером озолотились. Они были никем, а стали долларовыми миллиардерами. Под его чутким руководством страна скатилась на африканский уровень коррупции. За все за это господину Путину надо отвечать.
Премьер-министр ответил на вопрос о деле ЮКОСа. В среду должно было начаться оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, однако без всяких объяснений оно было отложено, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Вопрос о Михаиле Ходорковском, который ожидает приговора по второму возбужденному против него уголовному делу, премьер-министру России задала жительница Иркутска. Она поинтересовалась, считает ли Владимир Путин справедливым, что Ходорковский до сих пор сидит в тюрьме. Ответ был довольно конкретным.
Что касается Ходорковского, я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. А в соответствии с решением суда Ходорковскому вменяется вину хищения достаточно солидно. Речь идет о неуплате налогов и мошенничестве. И счет идет там на миллиарды рублей. Но то обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900 в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение. Мы должны исходить из того, что преступления господина Ходорковского в суде доказаны.
Владимир Путин заявил также, что, по его мнению, Ходорковский не мог не знать об убийствах, которые якобы совершали сотрудники службы безопасности ЮКОСа, и отметил, что финансист Бернард Медоф, например, за мошенничество получил 150 лет тюрьмы в США. Российский же суд, по словам премьера, один из самых гуманных в мире. Общение Путина с народом состоялось на следующий день после того, как стало известно о переносе даты оглашения приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. То, что, вопреки ожиданиям, председательствующий в процессе Виктор Данилкин не вышел из совещательной комнаты 15 декабря, стало сюрпризом, в том числе и для адвокатов, хотя защита бывших совладельцев ЮКОСа не исключала возможности такого поворота событий, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
У судьи Данилкина изначально было некое, на мой взгляд, такое легкое отношение к возможности рассмотреть это дело. Он заявлял, как пресса писала, что он в течение 2 месяцев рассмотрит это дело. Пришлось потратить 20 месяцев. Когда он взял на приговор месяц или около этого, нам тоже это показалось решением, скажем так, не до конца, может быть, обоснованным.
Несмотря на то, что перенос даты оглашения приговора практика вполне обычная для российских судов, в случае с делом ЮКОСа практически моментально возникло множество версий о том, чем это следует объяснять. Кто-то начал проводить параллели с первым делом, ведь и Мещанский суд Москвы почти на 3 недели отодвинул дату приговора. Кстати, за 3 дня до оглашения приговора по первому делу Ходорковского и Лебедева в 2005 году Генпрокуратура России России заявила, что готова предъявить бизнесменам новые обвинения. Правозащитники и адвокаты тогда назвали это давлением на суд. Теперь, 5 лет спустя, давлением на суд гражданские активисты посчитали рассуждения Владимира Путина, прозвучавшие в ходе онлайн-общения национального лидера с народом. Говорит руководитель общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Если говорить о том, что он занимает один из высших послов государства, более того, даже выше, чем премьер-министр, он лидер нации, я должен сказать, что он совершил антиконституционное преступление. Он оказал давление на суд. Представьте себе этого несчастного судью, который сейчас должен принимать решение по Ходорковскому, после такого выступления Путина, насколько человек должен быть мужественный, чтобы пойти против такого вот запрограммированного уже решения суда.
Уже по окончании общения с гражданами Владимир Путин уточнил для журналистов, что, говоря о Ходорковском и доказанности его вины, имел в виду приговор по первому делу ЮКОСа. Адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко убеждена, заявление премьера даже с оговорками свидетельствует о давлении на суд, который готовится вынести приговор. В то же время, по ее словам, у защиты теперь появился очень веский аргумент для отстаивания своей позиции в Европейском суде по правам человека и других международных инстанциях, где адвокаты Ходорковского и Лебедева доказывают, уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа политически мотивировано.
Конечно, так называемые ответы на так называемые вопросы были построены таким образом, чтобы вроде бы как и не схватить за слово премьера. Он вроде говорит о прежнем процессе и как-то мягко переходит на нынешний процесс. Но я думаю, что характер высказывания всем понятен. Если провести экспертизу, то там все ясно. Европейский суд и Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций и тот и другой судебный, квазисудебный орган неоднократно выносили решения, признающие нарушение права на справедливое судебное разбирательство в части нарушения презумпции невиновности в случаях, когда высокопоставленные должностные лица государства преждевременно высказывают твердую убежденность в чьей-либо виновности. Если господину Путину известно нечто большее, чем располагает Генеральная прокуратура, потому что Генеральная эта прокуратура совсем не смогла доказать своего обвинения, надо являться в суд и давать открытые показания с обеспечением требований равенства сторон. А если этот принцип не соблюдается, и используя свое должностное положение и позицию очень влиятельного человека в стране, во время нахождения судьи в совещательной комнате господин Путин делает такие заявления, то я думаю, что это есть серьезнейшее основание для обращения, как минимум, в Европейский суд по правам человека.
По данным последнего социологического опроса Левада-центра, в нынешних обстоятельствах возможность оправдания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева верят не более 4% россиян. Но от этого обращений в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа не становится меньше. Так, например, за день до намеченного первоначального оглашения приговора в Хамоническом суде частное послание президенту Медведеву направила группа известных российских музыкантов. Текст послания не опубликован. Известно лишь, что Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Шахрин, Константин Кинчев и другие рок-музыканты призвали президента обеспечить справедливый приговор. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сразу после краткой сводки новостей расскажем о сегодняшнем митинге в поддержку арт-группы «Война», активисты которой Олег Воротников и Леонид Николаев остаются в петербургском СИЗО.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около станции метро ВДНХ задержаны десятки молодых людей с травматическим оружием и газовыми баллончиками. Московская милиция сегодня работает в усиленном режиме в связи с информацией о несанкционированных акциях националистов. В Петербурге, где намечались аналогичные акции, день в целом прошел спокойно, сообщили в ГУВД. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела 8 убитых людей. По предварительным данным местных охотников, ведется расследование. В Москве милиция пресекла попытку водителей и дальнобойщиков провести акцию протеста против транспортного налога и роста цен на топливо. Один из участников митинга был задержан. На Украине санкционирован арест бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука. Он входил в кабинет Юлии Тимошенко. Филипчука задержали в Киеве 14 декабря. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением. Президент США Барак Обама вновь призвал Сенат как можно скорее ратифицировать договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Китай считает ситуацию на Корейском полуострове крайне опасной, заявил сегодня замминистра иностранных дел КНР Чжан Джицунь. Один из крупнейших банков США, Bank of America, объявил, что прекращает прием и перевод денежных средств, предназначенных для проекта WikiLeaks. На юге Афганистана в городе Кандагар при покушении на губернатора провинции, совершенном смертником, погиб прохожий. Еще 6 человек были ранены. Губернатор не пострадал. Центр избирком Молдавии огласил данные пересчета голосов, поданных на досрочных парламентских выборах в ноябре. По данным ЦИК, выявлены небольшие отклонения от первоначального результата, но на распределение депутатских мандатов это не повлияло.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Прошел месяц со дня ареста активистов арт-группы «Война» Олега Воротникова и Леонида Николаева, которых обвиняют в организации акции «Дворцовый переворот» – переворачивание милицейского автомобиля возле Михайловского замка в Петербурге. С обращением в защиту войны выступила группа интеллектуалов, музыкальный критик Артемий Троицкий, искусствовед Андрей Ерофеев, издатель Александр Иванов, журналист Андрей Лошак, совладелец книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов, художники Александр Косолапов и Олег Кулик призывают освободить Воротникова и Николаева. Сегодня на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку группы «Война». Репортаж Ольги Вахоничевой.
Поддержать группу «Война» пришли более 100 человек. В основном это художники и журналисты. Смысл выступлений собравшихся – их арестованные товарищи, творческие люди, а не преступники. И необходимо их немедленно освободить, говорит участник художественной группы ПГ Илья.
Вектор внимания должен быть обращен в данном случае не к их действию, а к действиям сотрудников милиции, которые, собственно, противозаконны. Цель кампании, собственно, создание вот этого общественного мнения вокруг этого дела с тем, чтобы люди могли как бы координироваться и понимать, что вопрос не в группе «Война» в данном случае, а вопрос в нашей правовой системе и в таких скомпрометирующих себя институтах, как милиция. Вот. То есть, соответственно, мы должны задаваться вопросом не тем, что делает группа «Война», да, вообще, как устроено право в нашей стране, а как применяется судебная система, да, она применяется, понятно, избирательно, по отношению к одним одно, к другим другое. Кто у нас вообще имеет какие права, а кто не имеет и так далее. То есть в данном случае нелепо, да, требовать там какого-то штрафа или еще что-то. Мы просто считаем, что их должны отпустить, да, потому что мы просто можем говорить про то, что судебная система в нашем государстве практически не работает. Понятно, что у нас как-то заступаются, да, за антифашистов, антифашисты, за анархистов, анархисты – это художники, поэтому за художников должны заступаться художники. И мы вот, в принципе, не имея опыта проведения подобных акций, вот сорганизовали и пытаемся культурную общественность привлечь к этой проблеме.
По словам организаторов сегодняшнего митинга, инициативные группы «Свобода войне» – это не последняя акция в защиту художников. Они планируют провести общественную кампанию в поддержку арт-группы, в том числе организовать ряд концертов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Знаменитый британский художник Бэнкси провел аукцион своих работ и вырученную сумму, примерно 4,5 миллиона рублей, намерен передать войне. О Бэнкси, дискуссиях вокруг войны и ходе следствия мне рассказала активист арт-группы Наталья Сокол, жена Олега Воротникова. Она была задержана 15 ноября, выпущена на свободу и теперь находится на нелегальном положении, опасаясь повторного ареста.
Хулиганская позиция следствия была выработана еще до ареста наших художников, и она придерживается ее и сегодня. Дознаватели и следователи продолжают буквально за уши притягивать статью 213 Уголовного кодекса. Ничего нового за это время они не придумали, при том, что у них по-прежнему нет никаких прямых доказательств участия Лени и Олега в дворцовом перевороте, и нет оснований держать их все это время за решеткой. На допросах выпытывали информацию о составе группы, обо мне и об Алексее Плуссере-Сарно. Также пытали по ряду публикаций и интервью в интернете. Им необходимо подтверждение мотивов ненависти и розни к несуществующей социальной группе «Милиция в акциях группы».
Наташа, а свидетелей каких-то вызывают, какие-то обыски, еще какие-то следственные действия происходят? Вообще общее ощущение от следствия, насколько интенсивно оно идет?
Насколько мне известно, с момента задержания Лени и Олега новых свидетелей в деле не появилось. 2 декабря только была допрошена мать Олега, которая приезжала к нему на свидание. И дознаватель ее шантажировал разрешением на свидание с сыном, предлагал ей пройти тест на детекторе лжи. В итоге в день допроса свидание он так и не разрешил, и родителям пришлось ожидать еще сутки, прежде чем им было позволено увидеть сына.
А есть ли какой-то контакт с арестованными? И верно ли, что они вообще отказываются давать показания? Где они содержатся, в каких условиях, на что жалуются?
Я поддерживаю контакт с Леней и Олегом через адвокатов. Но надо отметить, что в последние дни, как раз вот буквально вчера, я об этом узнала, в тюрьме ужесточили условия и не позволяют передавать ребятам некоторые статьи и материалы. Их периодически переводят в разные камеры. При поступлении в СИЗО Лебедевка они сначала находились в камерах по 4 человека, через несколько дней их переводили в камеры по 6 человек, и потом планируют перевести в общие, где содержится по 12 человек и больше. Ленин передал на волю письмо своего сокамерника, которого собираются без суда депортировать в Белоруссию по ложному обвинению. Наши друзья из «Новой газеты» это письмо опубликовали. Я надеюсь, что с сокамерником уже связались правозащитники.
А что говорят адвокаты о перспективах дела?
Адвокаты пока не берутся ставить прогнозы до того, как они получат полную информацию о расследовании. А ее следствие предоставят им только непосредственно перед судом. Адвокаты полагают, что, возможно, против группы возбудят также и 282-ю статью «Разжигание ненависти и вражды в отношении определенной социальной группы». А 213-ю статью, пункт Б, часть 1, переквалифицируют по второй части. Это особо тяжкие преступления, совершенная группа лиц по предварительному сговору.
Вас ведь тоже задержали 15 ноября и изъяли все документы, в том числе и паспорт. Вернули ли вам их?
Да, мне изъяли все документы, но их мне так и не вернули. Юристу, который по моей просьбе обращался к дознавателю, дознаватель ответил, что я сама к нему являлась на прием и забирала документы. Я думаю, что меня хотят арестовать, после чего продлить всем содержание в СИЗО. А адвокат моего супруга, который тоже занимался этим вопросом, сказал, что дознаватель планирует привлечь меня к делу по результатам портретной экспертизы, которая сейчас проводится следствием.
То есть для других членов группы, остающихся на свободе, по-прежнему сохраняется опасность?
Да, безусловно, сохраняется. Я, например, не чувствую себя защищенной законом. Мои конституционные права и свободы уже были нарушены 15 ноября, когда сотрудники Центра Е изъяли все мои документы и арестовали Леню и Олега. Причем их арестовали тоже и задержали тоже незаконно, потому что ордера на арест у Центра Е не было. И сейчас их держат в следственном изоляторе тоже без каких-либо оснований. Про мое местонахождение, кроме того, дознаватель спрашивал и Олега, и его мать на допросе.
Скажите, пожалуйста, следите ли вы за общественной дискуссией, идущей вокруг этого дела, вообще вокруг войны? Была огромная статья акциониста Смоловского, вообще много публикаций. Что вы об этой дискуссии думаете?
Я думаю, что арест войны – это такая проверка арт-сообщества на честность, а может быть даже и на верность. У меня сейчас нет особенно времени, чтобы читать все статьи, но из того, что я видела, рассуждения на тему, искусством все-таки занимается война или нет, художники мы или хулиганы, мне стало понятно, кто на самом деле из них художник, а кто нет. И, как правильно сказала Таня Арзамасова из группы АЕС, группа «Война» – это лучший тест на мразь. И ненависть есть в одних из этих оценок, в других – зависть. Сама постановка вопроса, насколько группа «Война» является искусством, я считаю, глупейшая. Главное в другом. Нужно адекватно осознать тот факт, что в России больше нет закона, суда, прав человека, свободы и даже человека. Диалога государства с народом, а тем более с художниками, тоже нет. И это самая главная проблема сейчас, а не то, что они там обсуждают.
Возникла ведь большая группа активистов, которые защищают арестованных, защищают художников войны, и идет сбор подписей, сбор средств. Расскажите, пожалуйста, об этой активности.
Защитники войны готовят много разных акций в поддержку арестованных художников. Первое время они обращались даже к нам за советами, как и что делать, спрашивали решения. На что мы отвечали: берите все в свои руки и действуйте. Только так самостоятельно, без оглядки на кого бы то ни было, можно побороть произвол в нашей стране. Нужно отбросить условности и шаблоны и делать акции от чистого сердца. Тогда от них будет польза, и они будут настоящей поддержкой.
Ну вот, знаменитый художник Бэнкси включился в эту кампанию защиты. Откуда он возник? Был ли у группы вообще какой-то контакт с ним прежде?
Война всегда с большим уважением относилась к творчеству великого уличного художника. Но мы не были лично знакомы и не переписывались. После ареста наших художников Бэнкси написал мне личное письмо со словами поддержки и предложением помощи. Оказывается, что он все это время следил с интересом за нашими акциями. Его шокировало сообщение на радио BBC об аресте активистов. Тогда он принял решение поддержать нас материально и сейчас намерен продолжать помогать. И с поиском адвокатов для меня, а также хочет быть в курсе дела и дальнейшей судьбы ребят. Мы Бэнкси очень благодарны за его поддержку. Но нужно понимать, что деньги от Бэнкси пока еще не переведены. В Россию довольно сложно перевести средства, учитывая наше нелегальное положение. Возможно, на это уйдет много времени. Поэтому нам также очень важна поддержка тех, кто сейчас переводит деньги для оплаты продуктов, книг и одежды для Лени и Олега.
То есть вы находитесь с Бэнкси ВКонтакте, да? Вы переписываетесь с ним?
Да, я продолжаю сейчас поддерживать с ним переписку, и мы обсуждаем ситуацию в России. Для него, например, было интересно узнать о положении заключенных в российских тюрьмах, о цензуре на передаваемую заключенным литературу, о содержании в общих камерах. Он находится в недоумении по поводу изъятия сотрудниками Центра М моих документов и надеется, что адвокаты помогут решить эту проблему.
Скажите, пожалуйста, намерена ли сейчас война делать какие-то новые акции или до освобождения Олега и Лёни об этом не стоит думать и вся деятельность группы приостановлена?
Мы не можем терпеть произвол вокруг себя, если мы его видим. А в разработке у нас уже есть множество акций, и сейчас продолжается их подготовка. Активисты группы «Война» всегда готовы к бою, но мы не любим попусту болтать языком. Говорить о конкретных планах пока еще рано, но замолкать навсегда мы не намерены. Скоро вы увидите новые акции «Бессмертной непобедимой войны».
Наталья Сокол, активистка арт-группы «Война», жена арестованного Олега Воротникова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы на прошлой неделе начали разговор о том, как федеральные телеканалы освещают беспорядки в Москве. Но наша программа вышла тогда в эфир в самый разгар событий на Манежной. И потом в субботу вечером и в воскресенье я смотрел информационные телепрограммы и итоговые выпуски новостей. И был, надо сказать, удивлен. Все освещалось подробно в начале выпусков. Не было попыток преуменьшить значение событий или исказить их причину. Другое дело, что, конечно, не было неудобно для власти интерпретации мнений, но картинка была адекватная и впечатляющая, и это уже удивительно. Какие у вас впечатления?
Я позволю себе не согласиться с вами по части того, что было подробно рассказано о причинах этих волнений. Вот как раз самое главное, что никаких ни причин, ни попыток понять, что происходит, не было, и, видимо, вот первые, в самые горячие моменты этого и не могло быть. Действительно, самое выразительное, что было, это картинка, особенно, скажем, картинка на юном телеканале «Дождь», где показывали преисподнюю в метро, когда людей загнали из вот этого торгового центра «Охотный ряд», загнали в метро, и что творилось там. Картинка действительно была выразительной. Эта тема гораздо шире вот этого отдельного сюжета. К сожалению, я так понимаю, что мы к нему будем возвращаться еще долго, вновь и вновь, и что вот этим сюжет противостояния так называемого фанатской радикальной молодежи, противостояние всем и вся, еще не закончился. Вы знаете, вот один из трендов, который мне очень любопытно наблюдать, и я об этом пытаюсь размышлять и пишу об этом, это тренд такой, информировать, не информируя. То есть вот то, о чем вы говорите. Действительно создается впечатление, что говорят об этом много, это главная новость. На открытии выпуска, хотя главная такая установочная программа «Вести недели» дала этот сюжет ближе к финалу. Но вот как раз о причинах и о том, кто с кем сражается, ничего нельзя было понять вообще. Тут тебе фанаты, которые бросают зиги, тут люди в шарфиках, тут люди в масках, которые говорят с нашим главным милицейским начальником. Понять ничего невозможно, потому что конкретно ни о каких, ну, опять же, кроме канала РЕН-ТВ и Марианы Максимовской, кроме Вадима Токменева на канале НТВ, который переверстал свою передачу «Центральное телевидение» и просто пригласил участников в эфир, и кроме, опять же, телеканала «Дождь», ничего этого не было. Мы же все время ориентируемся на тех, кто сидит в интернете и в теме, а все-таки, я не знаю, какова статистика, но из 150 миллионов, я так полагаю, ну, 130 примерно, все-таки ориентируется только на телевидение. И понять, что происходило, ничего невозможно. И здесь очень важная, мне кажется, причина, она уже даже не политическая, хотя, конечно же, политическая, это полное отсутствие профессиональных кадров на телевидении. Просто помимо всего прочего, помимо политических установок, нет людей, которые могут работать в прямом эфире. Нет корреспондентов, которые делают толковые репортажи, как это было в эпоху расцвета НТВ. Кроме того, нет каких-то внятных экспертов, которые можно пригласить в студию, уже когда идут аналитические передачи, которые бы объяснил, а что вообще происходит. Не бросаться там русский фашизм или этнофашизм какими-то страшными такими формулировками, а попытаться внятно об этом поговорить. Ну вот, как всегда, вы оказываетесь более оптимистичны, чем я по поводу телевидения.
Ну, Слава, я думаю, те 130 миллионов, которые не пользуются интернетом, ждали каких-то ответов от Владимира Путина во время его общения с народом. Тут тоже было кое-что необычное. Какие-то вопросы, которые раньше, если и задавали, то исключительно иностранные корреспонденты прозвучали.
либеральной оппозиции, о Ходорковском и так далее. И, конечно, ответы вот на эти новые вопросы, да, новые в больших кавычках, оказались самыми интересными. Какие у вас впечатления от этого общения?
Ну, вы знаете, у меня впечатление, оно относится скорее к художественной плоскости, чем к документальной или реальной, потому что я трактую вот этот разговор с Путиным как художественное произведение. Оно и строится по приему художественного произведения. Поэтому в этот раз была особенно заметна усталость жанра. Хотя в таком формате четырехчасовом это третий раз всего, на самом деле, хотя прямая линия девятый раз. И мне кажется, вот те вопросы, о которых вы говорите, ну, в частности, например, вопрос о Ходорковском, который задала дама, называющаяся себя Натальей Тимаковой, это попытка освежить формат таким своеобразным кремлевским юмором. Если говорить о самом выступлении, то, конечно, первое, что бросалось в глаза, буквально с первых нот, вот с первых звуков, это агрессивный тон Путина, гораздо более агрессивный, чем он позволял себе прежде. Я бы сказала, что раньше он держал себя в руках и управлял процессом. Сейчас мне показалось, что он, ну, во-первых, как-то утратил драйв, глаза несколько потухли, и, в общем, он идет на автопилоте, и для него это такое спортивное состязание, вот показать всем и себе, что да, я могу держать эфиры 4 часа, если понадобится, и больше. Если говорить еще о главных впечатлениях, вот на меня производит всякий раз, я всегда об этом пишу, вот этот вот вал вопросов, когда Мария Ситель начинает с каким-то таким сдержанным восторгом, а нужно сказать, что как раз она одна из профессиональнейших наших ведущих, которая даже органично, даже в этом амплуа, вот этот вот ее сдержанный восторг по поводу вала вопросов всегда меня смущает, потому что хорошо ли для великой державы, что с каждым годом увеличивается вал вопросов, а не ответов? Вот это, по-моему, очень важная проблема. И такое ощущение, что вот этот перевод страны полностью на ручное управление, это, конечно, меня, например, это сильно напрягает. Потому что вот раньше звучали какие-то конкретные просьбы. Это опять было в законах такого рождественского предновогоднего жанра, когда девочки просили у Путина там нарядное платье, там игрушки под елочку. И все это было, конечно, замечательно, все это отправлялось. А сейчас ведь речь идет о целых отраслях народной промышленности, народной жизни, когда это не работает, то не работает. Уехал, закрыли поликлинику, уехал за Байкальской трассой, и рухнул там вообще целый поселок, и даже оборудование, которое он прислал, пылится где-то в кладовке, потому что боятся, что разворуют. То есть такая картина какого-то такого цветущего распада, она, конечно, просматривается. И это, по-моему, недосмотр вот Демиургова этого шоу. Так что это все производит на меня довольно грустное впечатление, а самое выразительное, вообще не сама прямая линия, а подготовка, арт-подготовка, я бы сказала, к ней, потому что неделю шли анонсы, и если все время дебатируется вопрос, кто первый, кто второй, кто отец нации, кто лидер нации, кто пойдет в президенты, кто в премьеры, то на уровне картинки анонсов, по-моему, вопрос уже решен. Потому что, если вы обратили внимание, то это звучит так, разговор с Владимиром Путиным, точка продолжения. То есть отец нации ни на секунду не оставляет без своего внимания нацию. Он разговаривает с ней все время. И картинки, которые подбирались, ну, абсолютно так, как в моем детстве журнал, там, я забыла, как он назывался, перед кино обычно демонстрировали, то ли хроника дня, ну, будни такие, советские будни такие очень жизнеутверждающие. Вот картинки были нарезаны именно таким образом. Такая победительная поступь Владимира Путина по его стране.
Ну, есть еще одна страна, где вопрос о том, кто станет президентом, тоже решен. Это Белоруссия, выборы там завтра. И, Слава, мы много с вами говорили летом о том, как федеральные телеканалы начали кампанию против Лукашенко, фильма «Крестный батька» и прочие сюжеты. И казалось, что кампания-то эта должна была достигнуть пика как раз к выборам, к декабрю. Но вот, кажется, все сдулось, и Лукашенко снова, если небольшой, то какой-то все-таки друг.
Вы знаете, на самом деле мы об этом говорили тоже, что было понятно, что это сдуется, потому что никаких внятных вариантов, которые бы противостояли Лукашенко, не было и тогда. И как раз все эти крестные батьки, они и были таким глазом вопиющих в пустыне, потому что было ясно, что такими вообще замечательными в кавычках пропагандистскими методами проблему решить невозможно. Сюжеты, касающиеся Лукашенко, они теперь, вот особенно на фоне наших событий, которые затмили все, они, конечно, из той же серии, о которой я говорила в начале, информирует, не информируя. То есть это такие эвфемизмы телевизионные, если это можно так выразиться.
Спасибо, я благодарю телеобозревателя Славу Тарущину, а тему продолжим в рубрике «Вопрос недели». Как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии? Спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Отрицательно. Потому что он 2 срока, по-моему, 3. Ой, хватит, пусть идет на пенсию. Надо молодым дорогу уступать. Был я 40 раз в Беларуси и в Минске. Ну ничего, ничего не изменилось.
Мне не нравится политический режим в Беларуси. И президент их не нравится. Ну потому что, по-моему, это повторение нашего режима, который был у нас когда-то. Мы сейчас все это видим просто в Беларуси.
Нормальный, хороший, правильно делает, очень хорошо. В свою политику идет, а у них нет беспризорных. Пенсии получают они больше, чем здесь. Очень хороший мужик.
Ну, конечно, что-то он у нас совсем забрался. Уж с нами отношения портить вообще свинство, когда один народ одной семьей должны жить. Это между лидерами, каждый в свою сторону одеяло тянет. Ну, конечно, я за своих, за Путина и за Медведева, потому что чего, они наглеют, наш друг белорусский, хочет за наш счет поживиться дешевой нефтью и газом.
Ну, я положительно не отношение к Лукашенко. Там производство есть, самое главное, и люди живут лучше, и пенсионеры получают больше. Ну, мы с Белоруссией кое-что имеем, там продовольствие, тракторы, так что это взаимовыгодно.
Но то, что Александр Лукашенко хочет в 4-й раз избраться президентом, вас это не смущает?
Нет, пускай хоть еще 5-й. Люди при нем живут лучше. Вот тут вот недавно Медведев показывали с Лукашенко, они вроде договорились.
Повторяясь, как фарс. Но это будет длиться, к сожалению, длиться и длиться.
Ну, политический режим избранный, поэтому я не могу, это выбор народа. Поэтому народ, кого изберет, то вот с тем я и соглашусь решением белорусского народа. Это братский народ, желательно, чтобы объединиться. Согласен с таможенным союзом, положительно отношусь к братскому белорусскому народу.
Я против Лукашенко. Как он ведет себя по отношению к России, это нечестно и недобросовестно. Мы им помогаем всем, и газом, и топливом, все, он все перепродает. Наше же наживается, и нас же клянет. Ну, молчал бы тогда уж.
Хладнокровно, абсолютно. Меня не интересует Беларусь. Россия только интересует меня пока. Я считаю, что те, кто живут с нами ближе, те намного лучше, чем в другом месте.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Ветераны хип-хопа Beastie Boys работают над новым кинопроектом. Адам MCA Яо, который до сих пор борется с обнаруженным у него в прошлом году раком горла, напишет сценарий и выступит в роли режиссера короткометражного фильма, вдохновленного широко известным музыкальным видеоклипом группы «You Gotta Fight for Your Right to Party». В фильме, получившем название «Fight for Your Right Revisited», примут участие известные комедийные актеры Элайджа Вуд, Уилл Феррелл, Сет Роген и Джек Уайт. Премьера фильма состоится на фестивале Sundance в январе 2011 года. Напомним, что композиция «Fight for Your Right» вошла в альбом Beastie Boys 1986 года «License to Tree». В видеоклипе на эту песню рассказывается о том, как молодые люди решили устроить вечеринку в отсутствии родителей. Декабрь – время подведения всяческих итогов, в том числе и музыкальных. И как сияющая звезда на верхушке новогодней елки, песня Марайи Кэрри 1994 года «All I Want for Christmas is You» возглавляет список билборда 100 самых популярных рождественских песен. А это значит, что в период с 5 октября 2009 по 3 января 2010 именно этот сингл стал чемпионом по скачиванию и звучанию на радиоволнах. Надо сказать, что этот трек в исполнении Марайи Кэрри ежегодно занимает первое место в хит-параде Billboard Hot 100 среди периодически популярных песен со времени создания этого чарта в 2005 году. Три новых альбома поборются за звание короля хит-парада на следующей неделе. Это «Подарок» The Gift Susan Boyle, лидирующий в Billboard 200 уже несколько недель подряд, бывший лидер Speak Now Taylor Swift, который вновь претендует на первое место, и посмертный, спорный, как о нем теперь все говорят, альбом Майкла Джексона «Michael», вышедший во вторник 14 декабря. Согласно источникам музыкальной индустрии, он может разойтись до конца недели тиражом 200-225 тысяч экземпляров. Последний релиз Джексона «This is It» взобрался на вершину билборда чуть больше года назад, когда в первую неделю было продано 370 тысяч. Однако трудно сравнивать недельные тиражи этих двух пластинок, ибо это совершенно разные проекты. Последний, вызвавший много споров и сомнений в подлинности голоса Джексона, представляет собой новые записи, вышедшие почти через полтора года после его смерти. В отличие от альбома «Michael», «This is it» — это все являлся коллекцией хитов Джексона, выпущенных совместно с одноименным концертным документальным фильмом, получившим признание во всем мире. Во вторник Голливудская ассоциация иностранной прессы огласила список номинантов на премию «Золотой глобус». Сюрпризом для многих стал фильм «Бурлеск», получивший 3 номинации. Недавно вышедший на экраны этот мюзикл с Кристиной Агилерой и Шер в главных ролях номинируется на «Золотой глобус» в категории «Лучший музыкальный или комедийный фильм». Кроме того, две песни из него выдвинуты на награду «Лучшая песня к фильму». Вот одну из них, ту, что написала и исполняет в фильме Кристина Агилера, мы сегодня и послушаем. А называется она «Bound to You».
Sweet love, sweet love, trapped in your love, I've opened up, I'm sure I can trust my heart, and I were buried in dust, free me, free.
Кристина Агильера на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о беспорядках в Москве, обзор блогов, рубрики «Гламорама» и «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы постарались минимальным воздействием разобраться с этой ситуацией.
Все наши права нарушаются нашей властью и не защищаются.
Участники форума неоднократно заявляли, что собрание носит не политический характер.
Косово голосует за свое будущее в Европе.
Около 5 часов вечера взорвался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».